Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня Сергей Владимирович Сурин, лектор общества знания, специалист по пушкинской эпохе, продолжит рассказ о петербургских адресах Александра Сергеевича Пушкина. Сергей Владимирович, здравствуйте!
Добрый день, большое спасибо! Ну и мы продолжаем разговор о периоде дерзости Александра Сергеевича Пушкина. Значит, вот в этом петербургском периоде с 17 по 20 годы, за три года у него 4 несостоявшиеся дуэли. И в том числе дуэль, причина которой было происшествие на Фонтанке 185, да, мы все время говорим о доме, где он все время жил, у Калинкина моста. Там, кроме того, что в 49-м году будет жить Карл Иванович Росси, там еще жил одноклассник Пушкина Модест Корф. Корф – это, в общем, такая довольно известная семья, а главное, что Модест Корф будет государственным секретарем в 30-е годы Российской империи, вообще говоря. Ну, конфликт был из-за дядьки Пушкина Никиты Козлова, потому что Корф его либо ударил, либо толкнул. Ну, слово за слово, как всегда у Пушкина, но Корф гордо отказывается от дуэли, и дело удалось замять. Вот, кстати, Батюшков в это время пишет Александру Тургеневу, что не худо было бы Пушкина запереть в Гётингене, кормить года три молочным супом и логикую. Как невелик талант сверчка, а он его промотает. Сверчок – это прозвище Пушкина в Арзамасе, это вообще из баллады Светлана. Но да спасут его музы и молитвы наши, пишут Батюшков. Они все переживают, да, что Пушкин вот этот период дерзости, он переусердствует и срасходует свой талант вот на какие-то вещи, в общем-то, далеко не самые важные. Все смотрят, все хотят увидеть, что это будет, да, потому что понимают, что при правильном пути из этого действительно выйдет какое-то чудо, что так, в общем, и вышло. Батюшков уезжает. Кстати, это тоже особая часть русской истории, проводы Константина Батюшкова из Царского села. Через 10 лет будут провожать Грибоедова из Царского села. Вот Царское село – это в том числе еще и место проводов великих русских поэтов. Грибоедова будут на смерть провожать, он не вернется из Тегерана. Ну, а Батюшков вернется уже в состоянии тяжелой болезни. Следующий наш адрес петербургский – это Фонтанка, 25. Сейчас там недалеко музей Фаберже. Фонтанка, 25. Что с этим домом будет связано? Екатерина Федоровна Муравьева, мама беспокойного Никиты, да, вот из Евгения Онегина, вы помните, у беспокойного Никиты. Никита Муравьев, Александр Муравьев, декабристы. И она в 1814 году уже вдова замечательного человека Михаила Никитича Муравьева, одного из самых величайших, наверное, деятелей екатерининского просвещения, в том числе и куратора Батюшкова. Екатерина Федоровна Муравьева из Москвы переезжает, покупает вот этот дом. Сначала там жил Батюшков, там жил художник Кипренский, а в 1818 году в течение 5 лет третий этаж будут занимать Карамзины. Они немножко пожили на Захаревской улице, а потом 5 лет вот они будут жить на Фонтанке 25, и, естественно, там будет часто-часто бывать Александр Сергеевич Пушкин у Карамзиных. Но точно так же регулярно он будет бывать и у Жуковского на его литературных субботах. Жуковский в это время живет в Коломне на Крюковом канале, дом 11. Вот это еще один адрес, связанный с Пушкиным. Ну и, конечно, с Жуковским. Это угол Крюкового канала примерно и проспекта Римского-Корского. Крюков канал 11 и Фонтанка 25. Вот там, где Пушкин проводит свои вечера. На Крюковом канале Пушкин знакомится с Баратынским, знакомится с Денисом Давыдовым. Кстати, Давыдов ему рассказывает просто какой-то анекдот, а Пушкин все запоминает. Да, может сложиться у вас впечатление, что вот он ходит, дерзит, ну, какими-то занимается, может быть, глупостями. На самом деле Пушкин все время смотрит реакции людей, он все время все запоминает, да, он все время пробует и как губка впитывает для себя. Вот Давыдов ему рассказывает просто какой-то разговор забавный с Нарышкиным. А потом Денис Давыдов открывает Пиковую даму и видит, что этот разговор стал эпиграфом ко второй главе Пиковой дамы. Вот так работает память Пушкина. Он все в себе хранит. Потом это все перерабатывал и в художественном виде оставлял нам на память. Пушкин бывает в салоне у графини Лаваль на Английской набережной 4. Это знаменитый салон. Чаще даже Пушкин и более известны его выступления уже в другой период. В 1828 году он будет там впервые читать Бориса Годунова в Петербурге. Но и в этот период он тоже бывал у графини Лаваль. Но все-таки более его знаменитое появление на Фонтанке 101. Это салон Олениных.
Но вот если представить себе, где был салон Олениных, то это один из трех домов, которых иногда еще называют тремя сестрами. Один розовый, другой желтый и зеленый. Вот дом Олениных сейчас покрашен зеленой краской. Он такой трехэтажный, с фронтоном. И этот дом самый правый. Прямо напротив улицы Введенский канал, если идти от Витебского вокзала к Фонтанке.
Там хозяйка салона Елизавета Марковна Оленина, жена Алексея Ленина. Конечно, этот дом известен тем, что в феврале 1819 года Пушкин там впервые видит Анну Керн. Хозяйка салона, Елизавета Марковна, она приходилась, собственно, родной теткой Анне Керн. Ну и увидев Анну Петровну Керн, Пушкин настолько поразится, что заболеет. Вот. Пушкин в том числе заболевал от каких-то событий, от каких-то впечатлений, и каждую зиму Пушкин обязательно приковывается к постели, в том числе, чтобы дописывать свою поэму «Руслан и Людмила». Поправляется он в марте, да, как часы работал организм Пушкина. Январь-февраль поболеем, в марте поправимся. И Пушкину запала идея фикс – пойти на военную службу. Ну вот, Сергей Львович тогда не разрешил в гусарский полк. Пушкин все равно хочет поехать на юг и присоединиться к армии. Вот очень хочется себя проявить на поле брани. И если бы не начавшееся заседание общества «Зеленая лампа» на Театральной площади, то, возможно, Пушкин действительно ускакал бы в Южную армию. А Театральная площадь – это наш очередной адрес, «Зеленая лампа», Театральная площадь, дом 8. Именно там будет квартира Никиты Всеволожского. И там раз в две недели будут собираться друзья и обсуждать события, и читать произведения, и просто веселиться. Я буквально два слова скажу о Никите Всеволожском, потому что это действительно часть петербургского периода Пушкина связана с ним. Они становятся очень дружны, и Пушкин на самом деле очень запомнил вот это общество «Зеленой лампы», их заседание. Он потом напишет в ссылке: «Горишь ли ты, лампада наша?» Вот ему очень не хватало вот этой общности, вот этих разговоров, вот этого даже буйства, которое там происходило. А Никита Всеволожский очень удивительный человек, то есть он переплюнул Пушкина в плане долгов. Вот абсолютно тот же характер, да, вот Петр Каверин такой, Пушкин такой, и вот Никита Всеволожский. Его долг был в 10 раз больше долга Пушкина. Если перевести на наши деньги, это 1,5 миллиарда будет должен Никита Всеволожский к концу своей жизни. Он, конечно, и писал водевили, и переводил. У него было огромное наследство. Они с братом вот всю жизнь делили. И все это наследство пришлось отдать кредиторам. Он, кроме всего прочего, славился гастрономическими праздниками. И в Петербурге, и в Москве. Причем, будучи должником, он устраивал все равно обеды на 120 персон. И гастрономические изыски он всегда сопровождал какими-то словесными припасами. Причем эти припасы были как транспаранты. У Никиты Всеволожского был транспарант. Написано: «Картофель-мягкий воск в руках хорошего повара». Вот, представляете, ну приятно же так прийти и прочитать такие вот эстетически выверенные фразы, да, ну и, наверное, под стать были и обеды вот этого человека. К сожалению, он закончил свою жизнь в долговой тюрьме города Бонна. Вот так синусоидально проходила жизнь у многих дворян. Они проматывали свое состояние, но вот они придавали жизни вот эту энергию, да, вот такие обеды, вот такие общества. То есть все это на самом деле было не зря. Все это являлось составляющей, так сказать, в копилку золотого века все-таки русского. Культуры. В марте 1819 года происходит событие, повлиявшее на Пушкина. Опять в Европе убийство. Студент Карл Зант закалывает писателя Августа Коцебу. Эта информация распространяется очень быстро, и Пушкин должен как-то отреагировать на это. Вот мы уже говорили в одной из передач, как Пушкин отреагировал на убийство герцога Берийского рабочим Лувилем, а здесь он пишет эпиграмму. Почему-то для эпиграммы он выбирает Александра Стурдзу. На самом деле это достаточно мягкий человек, но Пушкин вот просто он искал, ну, скажем так, жертву для эпиграммы. Долго он не разбирался, а Стурдзу, дело в том, что за полгода до вот этого убийства предлагал ограничить свободу слова в германских университетах, но предлагал мягко. Просто вот он считал, что это будет немножко лучше для будущего. Пушкин это воспринимает по-своему и пишет достаточно острую, я бы сказал, на грани фола, эпиграмму. «Холоп венчанного солдата» – это, кстати, про царя. «Благодари свою судьбу, ты стоишь лавров Герострата и смерти немца Коцебу». Вот эта эпиграмма и то, что он ходил с плакатом рабочего Лувеля, который убил герцога Берийского, стоило ему ссылки. Вот два эпизода, которые ему в отрицательном смысле зачлись. Дело в том, что такой Василий Каразин был, который, с одной стороны, был просветителем, да, вот он был инициатором образования Министерства просвещения, с другой стороны, это был очень консервативный человек, который тоже все это накапливал, потому что все это было всем известно. И в определенный момент это переполнено, вот его терпение. Сначала он выступает с докладом Вольного общества любителей российской словесности, где активно критикует и Пушкина, и Дельвига, и Кухельбекера, и Баратынского. И даже такое словосочетание он употребляет уже, это, наверное, где-то из нашей новой жизни, из 20 века, «поганая армия вольнодумцев». То есть уже пошли в ход вот такие сильные выражения. А дальше он просто пишет уже донос на Пушкина и на всех лицеистов. А на самом деле Каразин искренне, вот, они все искренне хотели сделать жизнь лучше. Да, и он полагал, что вот это чрезмерное вольнодумство заведет Россию не туда. То есть не то, что вот он писал донос с тем, чтобы, например, квартиру получить от Пушкина. Да, вот каждый мыслил по-своему понятие чести. Вот Каразин мыслил это так. И Александр I заинтересовался и эпиграммой, где Пушкин его назвал венчанным солдатом. И дальше будет происходить уже действия, которые приведут к ссылке Александра Сергеевича Пушкина. Но до того, как мы будем рассказывать о том, как Пушкина отправил ссылки, я хотел бы еще сказать об одном эпизоде, который тоже является знаковым в нашей истории, в истории нашей культуры. Это март 1820 года, как раз вот последние месяцы Пушкина в Петербурге. Это Аничков дворец. И это опять-таки наш адрес. В одном из флигелей Аничкова дворца была квартира Василия Андреевича Жуковского. И вот именно туда, в конце марта 1820 года, едет Пушкин, который завершил Руслана и Людмилу. Я думаю, что этот день тоже надо делать красной датой календаря нашего и объявлять всероссийский выходной, потому что Пушкин стал большим поэтом. Он написал, наконец-то, большую поэму. Вот выстрадал, да, вот несмотря на всю эту дерзость хулиганства, все равно он ее писал, и вот он ее читает у Жуковского в Аничковом дворце. Жуковский просто потрясен. Вот это был момент, когда Жуковский подарит Пушкину знаменитый свой портрет со знаменитой надписью «Победители ученику от побежденного учителя» в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслана и Людмила» 1820 марта 26-го, Великая Пятница. Этот портрет будет висеть у Пушкина в кабинете на последней квартире Мойки 12, собственно, и сейчас он там висит. И повторяю, вот это действительно знаковый день для русской культуры. По старому стилю 26 марта 1820 года. Аничков дворец.
Мы продолжим рассказ о петербургских адресах Пушкина и обязательно вернемся к этой интереснейшей теме. Ну а я благодарю Сергея Владимировича за столь интересный рассказ. Напоминаю, что сегодня о петербургских адресах Александра Сергеевича Пушкина нам рассказывал лектор общества знания, специалист по пушкинской эпохе Сергей Сурин, за что ему огромное спасибо. Передачу вела Марьяна Никольская. Всего доброго, до новых встреч!